Шалом, анахну курим. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 182, статья «Праведнику хорошо и плохо». Задавайте свои вопросы на КАБ-ТВ. Избранный вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Статья «Праведнику хорошо и плохо», страница 182, первого тома трудов Рабаша. Зор разъясняет высказывание «праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему». Кто это праведник, которому плохо? То есть, то, что это от древа добра и зла. Говорится о том, что зло находится с ним. И нет праведника, который бы не согрешил, потому что грех находится рядом с ним. Грешник, и хорошо ему, потому что взяло в нем верх зло над добром, и поэтому говорят, что хорошо ему, потому что добро его под властью греха. И из-за этого, из-за того, что зло властвует над добром в нем, поэтому он и грешник, так как тот, кто правит в нем и властвует, тем именем его и называют. Но если управляет добро над злом, то называют его праведник и плохо ему, так как зло подвластно добру. И чтобы понять как следует хорошо и плохо в общей форме, надо знать, что поскольку корень творения исходит от сферы Малхут, называющейся «получать ради получения», то это корень всего зла в творении, так как отделен он тем самым от замысла творения, насладить создание, которое Творец сотворил из ничего, как недостаток света, желание получать только наслаждение. А так как в духовных мирах слияние и разделение определяется только соответствием свойств, то Творец, дающий, совершенно отличен по свойствам от творения, получающего. Это и разделяет их. Поэтому не в состоянии творения получить все наслаждение, уготованное ему Творцом. И чтобы получить это наслаждение, необходима способность сосуды, келим, для совершения намерения отдачи. И тогда получит творение эти блага. И выходит из этого, что зло в нас, по причине которого не в состоянии мы получить уготованное нам, это не больше и не меньше, как любовь к себе, та, что в нас, мешающая получить наслаждение и благо, вызывающее в нас состояние смерти, тем, что отделяет нас от жизни жизней, от Творца. Поэтому и зовемся мы мертвецами, как говорят мудрецы, грешники и при жизни мертвы. И когда сосредоточимся на зле нашем, над тем, как оно говорит с нами и желает властвовать над нами, то если и придет некая сила слушать претензии его, то появляется ее определение. Следующее. Первое. Есть возможность уподобить ее отношению ответной любви, а так как ответная любовь — понятие великое и сложное, то тут мы говорим только относительно. Второе. Можем уподобить ответному трепету. Третье. Человек не в состоянии противостоять и укрепиться в ответном действии, но остался окончательно сломлен и потрясен от того, что не в состоянии произвести ответное действие. И четвертое, то, что без сожаления относится к тому, что не противостоял он злу и не сделал ответа, возврата. И разберем сказанное по порядку. В том случае, когда человек движим желанием совершать все действия на благо Творца, при этом, что бы он ни делал, прежде всего заботился о пользе Творца и не обращает внимания на личную выгоду. Тогда обращается к нему его тело, его желание получать, претензиями, в которых начинает злословить на путь, которым движется человек. Пусть это путь альтруистический, бескорыстный, с целью извлечь выгоду для себя, и предъявляет тогда претензии грешника и претензии фараона в виде вопросов разума и сердца, кто и что. Кто он, творец, что необходимо слушаться его, в чем смысл работы на благо ближнего? И поражается человек, слушая претензии тела своего, так как никогда не слышал таких претензий, как сейчас, и то, насколько они сильны. А ведь думал, когда начинал свою работу, что будет с каждым разом все больше и больше продвигаться к цели. То есть был уверен, что с каждым разом будет осознавать необходимость работать на благо Творца. Но вдруг видеть, что там, где он должен был ощущать всю большую жажду работать на Творца, чувствует огромное сопротивление своего тела. И вот оно говорит ему: «Почему не желаешь идти дорогой протоптанной, дорогой масс, где главное в точном и скрупулезном выполнении механических действий?» Ну а что касается намерений к действиям, то должен сказать: «Пусть будет желание пред тобой, как будто с намерением выполняю. А ты, я вижу, обращаешь внимание прежде на намерение, будто бы в состоянии сделать намерение на благо Творца и не с выгодой ради себя, будто бы ты исключение, и не возникает желания у тебя идти гарантированным путем масс. Ведь эту уверенность и гарантию можно наблюдать у многих». Здесь и начало работы по сопротивлению эгоизму. Тогда необходимо быть стойким в натиске мыслей фараона и грешника, чтобы не смогли склонить человека в свою сторону. И, конечно же, должен человек дать им полные ответы на то, что эти мысли ему говорят. Ведь все действия с альтруистическими намерениями невозможно понять умом, так как разум обязывает человека, рожденного получающим, получать и заполняться. И поэтому правильный путь — наполняться. А иначе, для чего жить, если не наслаждаться жизнью и не выполнять все требования тела? И эти претензии абсолютно принимаются разумом, и нечем возразить на них. А ответ он в том, что должны идти мы путем мудрецов, путем веры выше разума и знаний. То есть настоящая вера, она выше разума. И не всегда правильно то, что понятно. И как мы учим, не всякие мысли являются мыслью его, и не всякий путь — путь его. И тут начинаются различные этапы в процессе работы. Когда человек говорит своему телу: «Все претензии твои верны и принимаемы моим разумом, но путь, полученный от мудрецов, выше моего разума, и не было бы у меня возможности проявить его и воспользоваться им. Не было у меня возможности проявить его и воспользоваться им. А теперь ты предлагаешь идти путем разума и сквернословишь на путь альтруизма и бескорыстия. И я доволен, что ты говоришь языком зла, давая мне возможность выявить собственные мысли, построенные на вере и работе на благо Творца. И благодаря этому я могу сказать, что иду путем веры выше разума, чего не мог позволить себе раньше. И более того, я люблю твои претензии, ведь ты оказал мне огромную помощь своим злословием, которое повлияло на мои действия и укрепило мою работу в вере выше разума. И выходит, что речь зла твоя, только она и заставила меня принять высшее управление бескорыстно и верой выше разума. Если бы не пришел бы ты ко мне со своими претензиями, то не было бы у меня необходимости брать на себя заповеди веры. А сейчас я вынужден дать ответ. И выходит, что человек не держит зла на злословие, то, что в нем. Это можно сравнить с состоянием ответной любви. Ведь эти два состояния, ответной любви и трепета, они очень высоки. И, как говорят мудрецы, то, что упокаившееся от любви, злонамеренные поступки обернутся заслугами. То есть надо понять, какой злой умысел и зло приведет к заслугам и достоинствам. Но как возможно понять это? Ведь в состоянии зломыслия человек злится на то, что к нему приходят такие мысли, а в состоянии, когда удостоится заслуг, радуется. Как же можно сказать, что грехи обернулись достоинственно? И что здесь является злоумышленным грехом? Это когда тело намеренно предъявляет претензии к вере, принятой им выше разума. И что может быть более греха этого, чем умышленно злословить на святое? Но если человек возвращается от любви, то грех приходит в очищение и становится преимуществом. То есть человек, совершающий возвращение сейчас, принимает на себя веру выше разума. И с ясным сознанием решает идти путем веры. Поэтому как сейчас есть переход, есть перед ним два пути, то он выбирает. Таким образом, есть у него возможность выбора, но до прихода тела с его засловием, хотя и принял на себя веру выше разума, еще не открылись перед ним два пути. Теперь же он делает настоящий выбор и решает, что нужно идти именно путем веры выше знания. И находим из этого, что он рад слышать злословие о вере, а злой умысел этих речей дал возможность выбору и выявил, что действительно желание его идти верой выше разума. А намеренный грех важен ему как очищение, ведь ни разу у него не было возможности сделать выбор. Если рад он в случае сделать такую работу, значит, отношение это называется возвращение к работе от любви, то есть любит работу, которую делает. Ведь само собой разумеется, что грех, который побуждает к ответу, засчитывается в очищении. То есть человек любит его как положительные качества, без которых не в состоянии двигаться. И связь — это подобна связи между светом и кли, то есть состояние недостатка, вызываемое грехом, называется кли. А ответ, определяемый как действие выбора, похож на действие света. И это является первой ступенью в порядке работы. А второе — это определение в работе. Когда человек противится телу, то есть отвечает ему: «Все, что слышу я от тебя, это только твои речи, навязанные разумом, но я пойду путем, о котором слышал, что главное — это работа на благо Творца, и пойду верой выше знания». Таким образом, человек не желает быть движимым знаниями и умом, и хочет быть выше этого. И тем не менее, человек был бы рад не слышать претензий фараона и сопротивлений тела, так как не уверен в своей способности совершить выбор. И ответ этот — ответ вследствие трепета, то есть человек трепещет в страхе от работы, в которой придется воспротивиться телу, зная по опыту, насколько это тяжело выбирать хорошее. Выходит, что ответ этот похож на ответ от трепета и страха, то есть преднамеренный грех перешел в ошибку. Иными словами, когда совершили исправление, то преднамеренный грех стал ошибкой, но никак не заслугой, так как определение «заслуга» сравнимо с очищением и выигрышем. Например, если человек стремится к очищению, он радуется от работы, как от выигрыша, но дали ему возможность сделать выбор. Но если причина его работы — страх и трепет перед злом, то этим он сам в себе подтверждает грех свой как ошибку, но не как выигрыш. А если даже и поднимает зло к праведности, то есть исправил грех тем, что пришел к ответу, но ответ этот намного ниже уровнем, чем ответ от любви, так как не обращает грехи в заслуги, потому что нет здесь самостоятельного действия, тогда и называется это второй ступенью в порядке работы. И когда обращается тело с претензиями против веры человека в работу на благо ближнего, склоняя человека настолько, что не в состоянии он устоять против натиска тела и вынужден сойти со ступени, находясь на которой считал себя работающим на Творца. Сейчас же видит, что далек от этого, хотя до знакомства с претензиями тела считал себя праведным, не ощущающим никакого стремления к личной выгоде. То есть все свои действия видел альтруистическими. А то, что он видел тогда, эту работу, казалось ему, что это не ради заслуг. А теперь явно видит, что как не в состоянии стоять против натиска тела, хотя тело еще не начало свою работу. Все его опасения только в мыслях. Но тем не менее человек видит, что не в состоянии выдержать. И в то время, когда приходит к нему его тело с известными претензиями, во зло, и он сдается им и не может их преодолеть, и тогда он должен сойти со своей ступени, то есть в том месте, где раньше он думал, что это считается между работниками Творца, а сейчас же он видит, что удален от этого. Поскольку прежде чем к нему приходит его тело с его известными претензиями, ему уже казалось, что с ним все в порядке, и нет у него никакой страсти к самолюбию. А теперь же он видит, что не может преодолеть он собственные претензии, поскольку не может превозмочь свои претензии, свои желания, и сдается под них. Сейчас он должен идти верой выше знания и сказать себе, что я хочу идти только путем отдачи. Теперь человек сидит и задумывался, как перевернулось это состояние. Ведь это как некий кругооборот в мире. И теперь он смотрит на это со своей низменной точки, думая и понимая, что сам упал туда. И несмотря на то, что он помнит, насколько было это для него противно, и смотрел на этих людей как на мелочных, и делали они эти детские в его глазах поступки, и всегда он отдалялся от них. Но сейчас же он сам там и находится, и не может избавиться от этого состояния собственными силами. И сейчас он видит, как в той притче, о которой он рассказывает про раби Йонатана, у которого было известный спор с одним проповедником. И проповедник сказал, что та природа, которая создана Творцом, не подвластна изменению, и только природа сама, ее невозможно изменить. И тогда, что сделал проповедник? Взял несколько котов и превратил их в официантов, одел их как официантов. И тогда пошел он к царю и пригласил на трапезу царя и министров. Перед трапезой еще раз раби Йонатан сказал, что только Творец может изменить природу творения, а никак не человек. И тогда сказал этот проповедник, отдал приказ: сначала мы поедим, а потом продолжим наш спор. И вошли тогда коты, одетые абсолютно как настоящие официанты, и начали они расставлять блюда всем присутствующим, и удивились увиденному все министры и царь. И поняли, что, видимо, спор продолжать уже нечего. Все удивились раби Йонатану, как он сидит так спокойно, и даже не удивляются тому, что происходит. Ведь это полностью разбивает его мысль. И что же сделал тогда раби Йонатан? После того, как завершили они есть, и официанты уже их обслужили, Рабби Йонатан вытащил небольшую табакерку. Все думали, что он хочет понюхать табаку. Но когда открыл он табакерку, выбежало оттуда несколько мышек. И как только официанты увидели этих мышек, убегающих из табакерки, все увидели выбегающих из нее мышей, и как только заметили их официанты, забыли сразу свои обязанности и гостей своих, и бросились ловить мышей, так как природа их кошачья, и требовала на этого. Так все увидели правоту Рабби Йонатана. То же происходит и с нами, когда тело человека начинает со всей серьезностью показывать вкус к наслаждениям от любви к себе. Тут же забрасывает человек и Тору, и работу, и Творца, и мчится достичь наслаждений, которые показывает ему тело. И тогда видит он, что нет никаких сил самостоятельно вытащить себя из состояния любви к себе. И то состояние, в котором он видит себя, будучи погруженным в любовь к себе, в силу своей природы, определяется оно как достижение определенной ступени в работе. То есть достиг ступени, действительно называемого осознания собственного эгоизма, и знает теперь, что придется начать ему свою работу сначала, так как до этого возвышал свое собственное «я» и считал себя одним из избранных в народе. А сейчас увидел правдивую картину, и это создало в нем ощущение недостатка и необходимость молить Творца из глубины души своей, так как остро ощущает он теперь, что сильно удален от Создателя и от альтруизма, и что нет никакой возможности у человека своими руками избавить себя от себялюбия. А только Творец может помочь ему. Это и есть третья ступень, ступень намного ниже всех предыдущих. А четвертая ступень ниже всех трех предыдущих. Это когда тело приходит со своими претензиями, но человек не дает никакого ответа, а принимает эти претензии с серьезностью. А также видит, что эта природа толкает тело на эгоистические поступки. И нет у человека сил самостоятельно сделать какое-либо движение альтруистически. И остается он в себелюбии, в своем обычном состоянии, не способным совершить никакое действие, воспринимает это все хладнокровно. И забывает человек свое прежнее состояние и место, в котором находился секунду назад, то есть до прихода тела, со своими претензиями, когда считал себя непохожим на людей, у которых вся работа построена на себелюбии. А сейчас видит, что и сам движется путем масс, так как все требования, свалившиеся на него, провозглашены сверху, чтобы была у него возможность подняться по всем ступеням. По первой, которая похожа на ответ из любви, или второй, та, что похожа на ответ от трепета, или третий, которая создает место для ощущения недостатка, позволяющее взмолиться к Творцу, и видит, что нет никакой возможности самостоятельно помочь себе. И находится такой человек в таком состоянии, что верит и ощущает на себе то, что говорят мудрецы. Сказал Рабби Шимон бен Лакиш, эго человека противостоит ему и усиливается с каждым днем, и просит умертвить его, как сказано, что грешник следит за праведником и просит умертвить его. И если бы не помощь Творца, не было бы сил справиться с ним. Но ведь не оставит Творец и не обвинит приговором. И человек видит, что тело и вправду просят умертвить его, что посредством претензий желает отделить его от жизни жизни, и нет собственных сил противостоять этому, а ждет, что Творец поможет ему. И выходит, что приходящие к нему вопросы не были впустую, так как дали ему место для молитвы из глубины сердца. А на четвертой ступени, когда он принимал все хладнокровно, вышло так, будто вопросы, приходящие к нему, прошли впустую. Но необходимо знать, что для человека, идущего дорогой альтруизма и бескорыстия, ничего не проходит впустую. И тогда, по прошествии нескольких дней или часов, оправившееся состояние, когда находится под влиянием эгоизма, он видит совершенно новую картину. Когда человек может пасть с наивысшего состояния до низшей точки того состояния, в котором находится, и тем не менее ничего не ощущать, как будто бы ничего не происходит, оставаясь в состоянии тишины и спокойствия. И даже согласен он с этим остаться в покое, спокоен, и настроение удовлетворительное, и это несмотря на то, что раньше, если не видел продвижения в духовном, то готов был расстаться со своей жизнью, и всегда чутко и с трепетом желал узнать, как продвинуться. И всегда с удивлением смотрел на людей, относящихся к Торе и заповедям, с сухостью и черствостью, оставаясь при этом спокойными и удовлетворенными, как будто бы это некая группа ученых. И сейчас не ощущает человек, что нуждается в чьей-то поддержке, так как не имеет ощущения недостатка, и считает естественным то состояние, когда желает быть в спокойствии и не искать трудностей и беспокойств, то есть заключить себя в безопасную линию, когда на каждый случай, в котором он ощущает неудобство и недостаток, есть у него сразу множество ответов, и главное для него быть без страданий, так как помнит, что прошлые мысли о духовном вызывали в нем множество переживаний. Ну а сейчас, слава Богу, не ощущает недостатка и беспокойства, и живет, как все остальные. Но когда снова приходит к нему такое-то пробуждение сверху, то снова начинает он переживать о духовном, и видим мы тогда новую картину, то, что не властен человек над собой, и ощущает тогда себя в невыносимом состоянии, будто бы бросают его, как хотят, управлением свыше, и разбросают его в состояние, когда он отбрасывает все касающееся материального, то есть от собственной выгоды, а затем бросает вниз в мир физических наслаждений до такой степени, что забывает совсем свое духовное состояние. И несмотря на это, четвертая эта ступень тоже называется ступенью, так как дают возможность учиться правде. И от того, что показывают человеку, что он во всем подвластен Творцу, захочет он приблизиться к нему и пробуждается к мольбе, чтобы Творец помог ему вырваться из себелюбия и достичь слияния с Творцом. Но это еще не конец пути. Путь его долг, порядок работы установлен мудрецами, и человек должен сказать себе: «Если не я себе, то кто же?» То есть человек должен сказать, что все зависит от него, и право выбора остается за человеком. И нечего ждать пробуждения свыше. С другой же стороны, должен он верить, что все находится под властью частного управления, и то, что пожелают свыше, то он и вынужден делать. И нет у него никакого выбора, не может человек ничего добавить к своей работе. И это самый короткий и удачный путь, так как таким образом мы выигрываем время, потому как страдаем мы из-за продолжительности времени.
Отсюда мы видим, что духовный путь не таков, как материальный, что здесь у нас существует выбор, и нам нужно выбирать всегда, определяя, что такое зло, что такое добро, и как поставить добро над злом,
а то взее
чтобы добро было выше того, чего желает наш эгоизм, и было направлено на Творца, это противоположно эгоизму. И для этого произошло разбиение келим. Поэтому мы были способны выбирать в эгоистическом виде все лучше и лучше, а теперь развились до состояния, когда можем находиться в направлении выше эгоизма. И об этом нельзя забывать, что наш выбор между двумя видами природы, эгоистической и альтруистической. И не то чтобы в чем одно имеет преимущество перед другим в эгоистическом виде, как мы привыкли в этом мире, но это две противоположные формы. В этих противоположных формах мы всегда будем в столкновении, противоречии, когда не будет такого, что есть предпочтение одного перед другим, но здесь нет возможности сравнить между ними. Нет какой-то точки, в которой я мог бы взвесить, что целесообразнее. Но направление, которое наверх, оно противоположно направлению вниз, и я не взвешиваю это на весах целесообразности, но могу это взвесить только с помощью силы, получаемой свыше, света Абсак, окружающего света, света, возвращающего к источнику, с помощью свыше, помощью Творца, и тогда только я способен предпочесть форму отдачи в форме получения. И это называется выше знания. Но в любом случае все ступени и все различаемые особенности остаются в человеке. Есть праведник и плохо ему, то есть зло в нем, и есть праведник и хорошо ему, то есть добро в нем. Но и зло, и добро находятся в самом человеке. И тогда в соответствии с этим он определяет, что он иногда один раз грешник, а другой раз праведник. И различие между теми и другими состояниями в том, просит ли он о помощи и склоняет чашу весов с помощью этого и приходит к этому решению. Вопрос? Или же я спрошу?
Ну, Гершин.
Он здесь описывает в четвертом состоянии некое состояние, когда человек как бы смотрит на себя снаружи и видит, что он находится в этом плохом состоянии, но тем не менее он находится в апатии к этому. Потом он говорит, что все это делается так, чтобы человек понял, что чтобы почувствовал, что все это идет свыше. Если человек чувствует, что должен ждать пробуждения свыше,
но он уже получил пробуждение, откуда он знает, что он находится во зле?
Он проверяет свое состояние относительно того, что у него было когда-то, что у него было такое и такое. Он пылает, то, что он пылал, и так далее. Мужик пишет. Нужно знать, что человек, который пошел путем веры и отдачи, ничего не проходит зря, и через несколько дни он видит нечто новое, как человек может упасть с высокой ступени в самую низменную.
Но.
То есть он все время себя проверяет, измеряет.
Так в чем вопрос?
Сейчас, когда он находится в этом четвертом состоянии.
Что такое четвертое состояние? Это не то же состояние. Он проверяет себя как бы по отношению к предыдущему.
Ну да, поэтому он определяет, что сейчас он находится в четвертом состоянии, в котором он в отключке.
Да.
И сейчас, когда он это уже определил для себя,
да.
С одной стороны, пишет Рабаш, то есть только когда возникает какое-то пробуждение свыше, он начинает думать и волноваться о духовном, и видеть нечто новое, когда человек не волен над собой, делает, что хотят, его возвращают, кидают. А потом он пишет, что это длинный путь, и весь выход, весь выбор дан человеку, чтобы он что-то делал, а не ждать. Но что он может ждать? Чтобы не было пробуждения свыше.
Ускорить, но то, что он находится в состоянии низком, и определять, что он находится в низком состоянии, это уже подъем или нет? Ну так что же ты хочешь?
Но это пришло, это подъем свыше.
Но это уже подъем. Да, ну там парень хотел. Ты хотел спросить что-то, да?
Я не слышал ни слова этой статьи, только хотел понять. У меня сильное желание. Как я могу связаться с автором статьи? Я чувствую, что он хочет что-то мне передать, но... Но должно быть определенное, видимо, желание во мне, чтобы было совпадение по свойствам.
Угу. Статья вроде бы обращена к нашему разуму, но это не так. Конечно же, через статью ты прав, мы должны связаться с автором ее. Автор. В написании статьи дает нам возможность связаться с ним самим. И тогда мы получаем помощь. Теперь связаться с автором — это внутреннее стремление. Это не зависит от того, насколько ты понимаешь статью. Это может быть совершенно на ином языке, которого ты вообще не понимаешь. Но развить важность. Важность проверяется тем, насколько ты предпочитаешь оставаться на связи с ним, несмотря на все состояния в твоей жизни. И тогда ты связываешься с ним, тогда ты получаешь помощь. Все остальные формы связи через то, что мы хотим понять, то, что написано так или иначе, это все через разум, это не работает, это не помогает. Наука Каббала раскрывается. Она раскрывается через те души, которые уже постигли Творца и готовы передать это постижение, эту связь с нижним, которые хотят соединиться с ними согласно закону подобия свойств. Какое может быть подобие твое с этим автором? Только когда ты себя полностью отменяешь перед ним, и есть у тебя отмена, и ты сливаешься с ним, изо всех сил отменяя себя. И тогда в этот момент он может в эту точку отмены передать что-то свое. И тогда ты начинаешь расти. Это называется убар, зародыш, зарождение души праведника, которая зарождается в тебе, когда ты начинаешь получать от него свет. Вот это называется связаться с пишущим статью. Пока мы не приходим к такому отношению, мы учимся. Так, как написано, всевозможные вопросы, то, что мы не понимаем, объяснения, и вся их цель — привести нас постепенно, хотя это происходит путем разума, но все-таки привести нас к слиянию, потому что это является правилом в духовном, что только в слиянии, то есть в связи между двумя духовными свойствами есть возможность получить свыше силу отдачи и так начать быть связанным с Творцом. И все. Да.
Рав, если я следую путем примера Яраби Натана, он говорит, что мы не можем изменить свою природу.
Мы не то чтобы не могли, нам даже запрещено думать, что мы можем изменить свою природу. Как такое может быть, если мы строим все наши ступени выше нашей природы? Желание получать не очищается, не исчезает. Вся эта сеть во мне остается. Я со всеми своими нарушениями остаюсь. Я прихожу с ними к концу исправления. Я не знаю, что там происходит в конце исправления, но весь мой подъем в духовном, когда я строю под собой гору преступлений, отбросов, так я поднимаюсь, и она становится горой Творца, потому что мое большое это желание получать — это гора. Так все время растет и растет с одной стороны, а с другой стороны я способен находиться над ней в другом виде, только на пике этой горы я нахожусь в природе отдачи. Но, а вся гора — это получение. Я не отменяю ее. И, конечно же, даже не думаю, что я могу сжечь ее или как-то заставить исчезнуть, но могу только подняться над ней, то есть предпочесть важность духовного, то есть отдачу, любовь ближнему, дарование. Это приходит свыше, конечно же. Нет во мне таких сил вообще, когда я предпочитаю, чтобы у меня было одно по сравнению с другим. И не более того, и каждый раз моя гора все выше, и я с помощью Творца, то есть благодаря молитве, когда я исхожу от группы, когда я предпочитаю группу своей горе, и поэтому они обязываются в поручительстве вокруг горы. И так я поднимаюсь. Поэтому эти две формы ради получения, ради отдачи, они поддерживают, они формируют человека. Да.
Я это понимаю, но я, глядя на притчу, он ведь говорит, что можно научить кота быть как офицер, научить как будто в поручительстве, пока мы не покажем мышку каждому такому из нас, и мы убежим.
Правильно, всегда это так. Всегда не верь себе до дня собственной смерти. а собственное сердце — это в день полного исправления, когда нет у меня больше раскрытия зла. И нужно понять, что это такое, когда нет больше раскрытия зла. В чем проблема? Еще раскрывать? То есть, что Творец ограничен, а мы с помощью раскрытия зла достигаем какого-то определенного зла, и тогда с помощью него приходим к какому-то добру определенному, и в этом мы уже приходим к уподоблению свойств Творцом. Скажем, он, не дай Бог, там 100 килограммов, и мы достигли 100 килограммов зла с помощью экрана отраженного света, и тогда мы как Творец. То есть здесь есть какое-то ограничение? Это ограничение, но ведь нет. Мир бесконечности. В чем он бесконечен? И эти понятия нам необходимо понять. Но, конечно же, первая природа — котов, людей, желание получать для себя, наслаждаться ради себя остается. Без него у нас нет никаких различаемых особенностей, свойств, также и желание отдавать, которое приходит с помощью того, что я в своем желании получать различаю желание отдавать. Я из-за того, что есть у меня тысячи и тысячи всевозможных свойств, я могу придать форму, образ, связь с Творцом, исходя из собственной природы. И иначе это невозможно. Я действую только исходя из себя. То, что я получаю извне, я получаю извне важность. Но все свойства я раскрываю. И исходя из своего кли, то, что я раскрываю, никто не раскроет. То, что и я не могу раскрыть то, что он раскроет. Это все, исходя из истинной природы каждого. Ну, если есть что...
Если я сумел с помощью группы раскрыть свою мышь,
с помощью группы ты не раскрываешь мыши, с помощью группы ты раскрываешь важность Творца.
Цвика.
Цвика. Он говорит так: если преобладает зло, добро над злом, называется праведник и плохо ему, и зло под его, в его распоряжение, а если нет, то наоборот.
А ты хочешь быть праведником, которому хорошо. Я? Хорошо это в нем, и чтобы плохо в нем не было.
Это ясно.
Ну и как это по-твоему?
Это я вас и спрашиваю.
Значит, и зло, которое было в него, из него он тоже может сделать хорошее. Мусор стал, который становится удобрением. Удобрением, да. Помогает всходом.
А про что такое вообще зло? Что это зло? Он говорит, плохо ему.
Плохо, хорошо, то, что я тебе сказал. Ты получаешь те определения от группы, когда ты можешь сейчас предпочитать важность Творца над собственной. Это то добро хорошее, которое сейчас для тебя определено как хорошее. Может быть, для тебя это нечто иное будет. Может быть, для тебя это то, что ты заботишься сам о себе. Но то, что я получаю от группы, когда духовное мне важнее, чем материальное, это значит, что я решаю, что доброе над злым. И с этим я работаю. Но я должен быть зациклен на этом, благодаря группе, так, чтобы они подействовали на меня, благодаря их воздействию на меня подействовал бы высший свет, и только так бы это и было.
Что имеется в виду? Мы много это слышим. Что значит праведник и плохо ему? Что это значит?
Тут есть много внутренних категорий. Ты ему еще посчитаешь Таня.
Праведника и плохо ему?
Да, праведник и плохо ему, праведник ему хорошо.
Праведник и хорошо ему, это понятно. Праведник совершенен. Как ему может быть плохо?
Ну вот я тебе говорю, что еще раз прочти эту статью, об этом много комментариев. Не будем в это входить, да, да, оттуда.
Можно спросить о вчерашнем упражнении?
Сейчас мы спрашиваем о статье. Я извиняюсь. Да. Как вы входите со своим личным желанием? Есть общее желание выяснить статью. Почему ты идешь в разрез этому? Как такое по-прежнему может происходить? Ну, я не ожидал от тебя такого. Нету соучастия с общим состоянием, тем, что происходит. Вот просто обратите внимание, как вы действуете без какого-либо самоконтроля.
Есть ли совет в четвертом состоянии, когда с грешника хорошо ему? Это состояние, которое раскрывает после первого, второго, третьего, когда ты видишь, что на самом деле тебя ничто не интересует, и даже хорошо тебе так. Насколько постороннее окружение властвует в тебе?
Поэтому мы и говорим, что в таких механических состояниях, в которых человек не может сделать ничего, то, что ему помогает, это только обязательства в действиях, в поручительстве, в распространении, во всем том, что мы определяем. Тогда не важно, что в чем бы ты ни находился, ты должен выйти, включиться в остальных, и тогда постепенно с их помощью выйти из собственного состояния. Да. Тут ничего не поделаешь. То, что не сделает разум, сделает время. Время имеется в виду те действия, которые будут проведены в активизацию времени.
Ученик из Хорватии спрашивает, когда и как выражается наш истинный свободный выбор на всех этих четырех этапах?
Ну, истинный выбор, он выражается в том состоянии, когда у нас есть связь между Малхут и Биной, и тогда мы решаем, как нам работать с ними двумя. Это и уже истинный выбор.
Валерий Минари спрашивает, что может помочь преодолеть претензии тела в работе?
Воздействие группы, окружения. Тело есть тело, оно может делать со мной что угодно. Если я не верю, не выставляю рядом с собой группу, которая может быть против этого тела, балансировать его, как-то уравновешивать, контролировать его, то тут уже ничего не поделаешь. То есть это должна быть моя постоянная забота, не выходить из-под власти окружения.
Ученик из Ашкелона спрашивает, что значит намерение во благо Творцу во время подготовки? Можно ли проверить, что человек правильно беспокоится об этом?
Во время подготовки польза Творца — это польза общая группа, когда мы можем двигаться в сторону объединения. Мы не знаем, что такое ради Творца, что такое отдача, что ничего мы не знаем, никаких векторов. Одно тебе говорят, а объединение, соединение. Поручительство, не делай другу своему то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего к самому себе, возьми его желание, отдавай ему, чтобы он взял твое желание, давая тебе, чтобы вы были в равенстве. То есть всем этим вы тем самым строите общность всех этих факторов и обстоятельств, которые вас и подведут к общему прообразу, образу Творца. Из всех этих действий, когда мы хотим самоотмениться, при важности, придавая важность, когда каждый готов отменить себя, отдавать другому, как будто он большой. Насколько мы хотим сохранить себя в том состоянии, что мы все соединены и заботимся только о центре группы, и ваше желание только как общее желание одного единого целого. Все это вместе выстраивает понятие Творца. Общее понятие Творца. Без этого мы не Творца. Нет, нам нужно идти только вот так. Или идти только тем направлением, и тогда вот мы продвинемся правильно. Это ерунда. Только при выполнении всех тех условий, которые нам дает Рабаш, тогда между нами мы выстраиваем то общее условие, при котором перед нами раскрывается Творец. Боуре, приди увидеть. Поэтому мы все время должны заботиться о выполнении всех этих условий между всеми нами. Да.
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, что значит отменить себя, прилепившись к Рабашу? Вы говорили об этом, это кажется абстрактным. Отменить себя перед товарищами кажется более конкретным.
То, что до этого спрашивал молодой парень, сливаться с Рабашем, это значит все время сливаться, идти вслед за ним, неважно, сколько я понимаю или не понимаю, главное следовать желанию автора. Но выполнять все те правила, которые он написал в первых статьях, это уже обязательство. Обязательно, это основа Торы. Да.
Рабаш начинает с того, что он достиг первого состояния, самого возвышенного. Вопросы второе, третье, четвертое состояние — это состояние развития следующей ступени.
Да, но в это мы сейчас не будем уже входить. У нас полминуты. Нужно еще пройти все эти состояния. Да.
Злодеяния становятся в заслугами. Заслуги тоже могут стать злодеяниями?
Конечно же, на следующей ступени то, что я приобрел на предыдущей, превращается в клепу. Это мы изучаем. Пища высшего становится отбросы высшего становятся пищей для низшего. Да. Конечно же, добро и зло все время они меняются местами. Для меня то, что для меня было вчера прекрасным, хорошим, слиянием духовным, сегодня смотрю на это, какой мусор. И поэтому я думаю тогда, либо это я вхожу в злое состояние, поэтому я считаю, что это все зло, или это действительно уже стало для меня злом, потому что я приподнялся над этим на новую ступень.
Подъеме по ступени заслуги становятся злодеяниями, там это начинается.
Да.
Как вообще состояние падения со ступени в духовном?
При обратности перевороте состояния у тебя есть и добро, и зло. Это хорошо, подъем. А может быть, это хорошо, падение.
Теперь Раби Шимон стал Раби Шимон с рынка.
Значит, он предпочитает быть на рынке?
он упал со своей ступени или опустился
на ступень? А как может быть и то вместе?
В тот же момент он как бы видит себя Раби Шимоном с рынка, но он остается Раби Шимоном, он же не теряет себя, так это кажется, потому что это духовное.
Я не знаю, что тебе кажется и выглядит как.
Он становится буквально полностью другим.
Он падает по тем свойствам, которые сейчас ощущает Раби Шимон с рынка, становится сейчас Раби Шимон. Но Шимон этот, его он видит уже исходя из точки своей Раби Шимона. Но не находится на уровне Раби Шимона, просто из постоянства состояния. Но это мы будем еще изучать.